рассказала Светлана Обратнова. Здравствуйте, сегодня 13 июля, среда, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы грядущего часа. Общероссийский траур по жертвам теплохода «Булгария» позади, но со дна «Волги» спасатели продолжают поднимать тела. А по факту гибели теплохода его пассажиров продолжается следствие. Актеры театра на Таганке и чиновники сегодня проведут общее собрание коллектива. Основной вопрос – кандидатура на пост нового художественного руководителя театра. В Москве торжественно отмечают 450-летие собора Василия Блаженного, но в честь какой победы он был воздвигнут, сегодня знают только историки, да и то не все. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, когда театр больше влиял на общество, в советские времена или сегодня? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1046, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radiodefis.svoboda.ru. Свои комментарии вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве будет 26-28 градусов тепла, вероятны дожди и грозы. В Санкт-Петербурге около 25 градусов, ясно, без осадков. Вы слушаете «Время свободы». В Татарстане к утру среды из Волги извлечены 97 тел пассажиров теплохода «Булгария». Продолжается опознание тел погибших, установлены личности 87 человек. 31 человек значится в списке пропавших без вести. В день траура в республике хоронили первых погибших. Из Казани передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
12 июля в Казани действительно был днем траура. Гражданская панихида была назначена на полдень, но люди потянулись в речной порт уже с утра. Вначале десятки, потом сотни и тысячи. Ничем не приметная торцовая стена здания вокзала, на которой висели списки пропавших без вести, превратилась в своеобразный мемориал. И, наверное, останется им теперь навсегда. Здесь горели свечи, лежали цветы, дорогие розы и простенькие полевые букеты, мягкие игрушки. Теплоходы у причала периодически давали гудки, звучала музыка.
Мне кажется, что это общая трагедия, трагедия всех нас. Мы не можем дома с дочкой находиться. У нас тоже маленький внук. И вы представляете, дети, просто скажут, что мы...
Цветы плавали и у 12-го причала, откуда ушел свой последний рейс теплоход «Булгария». Жители прибрежных городов и селений Татарстана тоже несли цветы к воде и бросали их в воды Волги и Камы в знак скорби. Во вторник же состоялись и первые похороны по мусульманскому обряду. Первых православных начнут хоронить в среду. В мечетях и церквах республики молились о погибших. Президент Татарстана Рустам Миниханов побывал и на намазе в мечети Марджани, и отстоял службу в Петропавловском соборе, которую провел архиепископ Анастасий.
Переживают родственники, близкие, родные, дальние и недальние, и мы с вами переживаем ту скорбь, которая постигла нашу страну, нашу республику.
Это большое горе. Я хочу просто каждого из вас поблагодарить за то, что вот вы вместе с нами здесь и вспоминаете вот этих людей. Спасибо вам.
Представители православного и мусульманского духовенства присутствуют и в морге Центра судебно-медицинской экспертизы, где проходит опознание тел погибших. По словам имам хазрата мечети Кул-Шариф Рустама Зинурова, во вторник им совместными усилиями удалось прекратить начавшуюся было истерику среди родственников.
То, что сегодня произошло, во всяком случае, во время дневного намаза для мусульман, да, когда мы вместе с отцом Романом обратились ко всем присутствующим, и христианам, и мусульманам, и татарам, и русским, и марийцам, и чувашам, и когда вот мусульмане читали намаз, вместе с нами, представляете, молились против христиан.
Тем временем водолазам удалось проникнуть в музыкальный салон, где оказались запертыми несколько десятков детей, и начать поднимать их на поверхность. Все детишки были в спасательных жилетах, но так и не смогли выбраться. По словам водолазов, выдержать это зрелище очень сложно, поэтому они часто меняются и обращаются за помощью к психологам. Но, как сообщил первый вице-премьер правительства Татарстана Равиль Муратов, многим психологам уже самим требуется помощь коллег, и их приходится менять.
Психологи работают, количество их постоянно добавляется, кто уже устает, они уезжают, уходят, приходят новые. И из республики, и из прилегающих регионов.
Также была расширена зона поиска вокруг места катастрофы теплохода «Булгария». В 130 километрах ниже по течению в Ульяновской области нашли тело женщины. В субботу, когда придут специальные краны из Волгограда, начнется подъем судна. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Сегодня в театре на Таганке пройдет общее собрание коллектива. Приглашены представители мэрии Москвы и столичного департамента культуры. Собравшиеся обсудят вопрос о кандидатуре нового художественного руководителя труппы. Сейчас обязанности худрука по просьбе коллектива временно исполняет Валерий Золотухин. Накануне артисты театра заявили, что не хотят работать с Юрием Любимовым ни как с директором, ни как с главным режиссером. Любимов возглавлял созданный им театр более 40 лет. Таганка, как ее сам знаменитый артист Высоцкий. Это один из главных символов свободы времен застоя. Спектакли этого театра оказали большое влияние на развитие общественной мысли в 60-е и 80-е годы. Когда театр больше влиял на общество? В советские времена или сегодня? Об этом жители Чебоксар спрашивал корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Я считаю, что больше влиял в советские годы, потому что люди как бы тянулись к прекрасному и ходили в театр, новые пьесы смотрели, а сейчас показывают, извините меня, пошлость. Вот только на этом вот и играют. Поэтому в советское время, конечно, они несли культуру в массы и красивую, и эстетику. А сейчас ничего такого нету. И очень мало только всего этого.
Советские, скорее всего. Ну, потому что я в это время жил. Сейчас все равно не то что-то.
Раньше больше ходили. Сейчас меньше народ ходит как-то. И народ какой-то не такой стал. Поэтому раньше люди в театр больше ходили. Больше влиял, да.
Мне кажется, советские больше там пропагандистские были. А сейчас так себе. Сейчас старых классиков показывают. Это больше актуально, да. А в те годы, ну как, больше пропаганды было. Ну, коммунистическая, социалистическая или как хотите там. Все.
Раньше хоть спектакли чему-то учили. Сейчас, во-первых, народу ходит мало. Мне кажется, в театры мало ходит. Молодежь больше ходит на танцы, на дискотеки. И театр посещают только люди вот нашего, наверное, возраста изредка. Всего и актуальнее. Вопросы, наверное, те, что были. А сейчас что?
Ну, конечно, в советские. Я не знаю, почему сейчас стало. Или театры дорогие стали, или что.
Советские годы. Естественно, в советские годы. Ну, и народ, наверное, другой был. Интересовались больше, конечно, культурой. Как-то все-таки ходили на концерты, на спектакли. А сейчас у людей другие, наверное, интересы, я так думаю. Сейчас театр оказывает, наверное, воздействие на массы. Но молодежь интересуется другим, в театр они не ходят.
Я думаю, что театры больше влияния оказывали, наверное, в советское время все-таки. Это чисто мое мнение, так как многие мои знакомые не хотят ходить в театры. Их не интересуют театры, в отличие от меня. Меня не интересуют, а их нет. И приходится мне либо ходить одной, либо вообще сидеть дома. И никуда не ходить, кроме дискотек.
По-моему, в веке 18-19 максимум. Советские еще более-менее, но сейчас у нас достаточно много интернета, телевизора и прочих вещей. Так что театр, по-моему, так, ради развлечения, куда пойти.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, когда театр больше влиял на общество, в советские годы или сегодня? Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 21:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Татарстане опознаны 87 тел погибших в результате крушения теплохода «Булгария». Всего из воды, по последним данным, было извлечено 98 тел, 17 погибших дети. В списках пропавших без вести 31 человек. В ингушском городе Малгобек при обстреле машины с полицейскими ранены двое сотрудников правоохранительных органов. Нападавший скрылся, его ищут. Во Владивостоке на стройке жилого микрорайона для военных во вторник поздно вечером взорвался боевой снаряд. Два человека погибли, еще двое ранены. Члены Совета Федерации России проводят сегодня последнее заседание весенней сессии. В Алтайском крае мэр Бийска Анатолий Масиевский приговорен к 3 годам лишения свободы условно и возмещению ущерба в 22 миллиона рублей. Его обвинили в превышении должностных полномочий. В Бельгию сегодня для переговоров с руководством НАТО и Европейского Союза должны приехать лидеры ливийских повстанцев, противостоящих режиму Муаммара Каддафи. В Каире 1000 человек прошли маршем мимо правительственных учреждений, требуя роспуска правящего в Египте военного совета. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 38 копеек, евро 39 рублей 51 копейку. Это были новости на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Какими видят грядущие выборы глава государства и российские парламентарии? Об этом спорят председатель фонда аналитических программ «Экспертиза» Марк Урнов и генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. Ведущий программы Владимир Карамурза. Прямо сейчас первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Долговые дебаты могут завершиться дефолтом, предупреждает Белый дом. Убийство в Кандагаре и афганская стратегия США. Состоится ли раскол Калифорнии? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пенсионеры не получат пенсии, а государство окажется в дефолте. С таким предупреждением выступил во вторник президент Обама, которому не удается достичь компромисса в переговорах с республиканцами о повышении долгового лимита страны, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Обама в интервью телекомпании CBS во вторник заявил, что если демократы и республиканцы не договорятся о путях сокращения бюджетного дефицита, то он не ручается, что пожилые американцы получат свои пенсии в будущем месяце. Я не могу гарантировать, что пенсионные чеки будут отправлены получателям 3 августа, если мы не решим проблему, потому что для этого в казне просто может не оказаться денег. Администрация Обамы и многие экономисты продолжают предупреждать об экономической катастрофе, которая может грянуть, если американский конгресс не поднимет лимит государственных долгов ко 2 августа. В прежние годы увеличение пределов государственного долга было почти рутинным событием, но на этот раз республиканцы пошли на принципиальное противостояние с демократами, требуя сокращения бюджетного дефицита путем кардинального снижения государственных расходов и настаивая на том, что государственное расточительство ведет страну к краху. При этом они отказываются поднимать налоги даже для самой обеспеченной прослойки американцев, как того требуют демократы, согласные сократить государственные расходы в некоторых областях. Обвинение в том, что несговорчивость республиканцев может привести к невыплате пенсии почти 70 миллионам американцев, прозвучало из уст президента Обамы вслед за тем, как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл в необычайно резкой форме выразил сомнение в принципиальной готовности президента пойти на уменьшение государственных расходов. После годов дискуссий и месяцев переговоров я почти пришел к убеждению, что до тех пор, пока нынешний президент занимает овальный кабинет Белого дома, подлинное решение финансовых проблем нашей страны, видимо, неосуществимо. О том, как могут выглядеть практические последствия вероятного дефолта, о котором предупреждает администрация, я спросил Чарльза Раули, профессора экономики Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. В случае дефолта администрации предстоит решить, какие именно выплаты по обязательствам приостановить в первую очередь. Пенсии, медицинское страхование пенсионеров, проценты по государственным облигациям, половина которых размещена за рубежом. Дефолт также повлечет немедленное снижение кредитного рейтинга США 3 ведущими международными агентствами кредитной классификации. Произойдет падение доллара против других ведущих валют мира. Дефолт США вызовет в мировой экономике последствия, в сравнении с которыми нынешняя ситуация в еврозоне покажется сущей мелочью. Очередная встреча Барака Обамы с лидерами Конгресса во вторник закончилась безрезультатно. Переговоры продолжатся в среду.
Рассказывал Алан Давыдов. Убийство Ахмедова Аликарзая, сводного брата президента Афганистана, председателя регионального парламента в Кандагаре, вызвало особое внимание в Соединенных Штатах, которые намерены начать вывод своих войск из страны к концу нынешнего года. Слово Евгению Аронову.
Убийство брата президента Афганистана, руководившего одним из ключевых регионов, причем человеком из его ближайшего окружения, трактуется некоторыми комментаторами как большой успех Талибана и как крайне тревожный факт в контексте плана вывода из страны американских войск. Однако мой собеседник, известный вашингтонский политик, политолог Эдвард Лютвак эту точку зрения не разделяет. Это не политическая победа, это тактический успех талибов. Талибы могли бы говорить о политической победе, если бы их поддерживало население Кандагара, но признаков этого мы не видим. А убийство Ахмеда Карзая – это просто удачная террористическая акция. Осуществлять теракты в Кандагаре много проще, чем в Кабуле, пояснил Лютвак, так как меры безопасности в нем не такие сильные, как в столице, и к тому же расположен город вблизи плохо охраняемой границы с Пакистаном, откуда талибы получают подкрепления и боеприпасы. В Афганистане сегодня развернуто около 100 тысяч американских солдат и порядка 35 тысяч военнослужащих НАТО. И если бы талибы имели весомую поддержку населения, они бы развязали полномасштабную партизанскую войну, которая бы сопровождалась большими потерями коалиции в живой силе. Но это не так, и потери сил коалиции остаются минимальными. Большинство аналитиков, включая Лютвака, склоняются к мнению, что надежды на поиск общего языка с талибами тщетны. Их идеология зиждется на религиозном фанатизме, и они от нее не отступят. Лучший способ, по мнению экспертов, помешать повторному приходу к власти исламистов после того, как подразделения НАТО и США покинут Афганистан, заключается в том, чтобы надлежаще вооружить естественных противников талибов, тех, кто составлял некогда Северную коалицию и союзные им силы среди пуштунов. Ну а если в боевые действия вновь вмешается Пакистан? Если Пакистан, как и во время гражданской войны в Афганистане в середине 90-х, под прикрытием Талибана тайно направит в страну свою артиллерию и сухопутные части, то, я думаю, сказал Лютвак, у Соединенных Штатов не останется иного выбора, как нанести по ним массированные удары с воздуха. На этот раз мы ни за что не позволим талибам добиться победы. По словам губернатора Кандагара, повстанцы в последнее время поменяли свою тактику и сейчас все чаще прибегают к индивидуальному террору в стремлении посеять страх в правящих кругах и среди населения. Ответом им стало усиление операции американского спецназа, связанных с точечной ликвидацией главарей Талибана и его союзников.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В Москве торжественно отмечают 450-летие памятника истории и культуры Православного собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, более известного как Собор Василия Блаженного. Это десятиглавый храм в византийской традиции, построен на Красной площади, по разным версиям, то ли мастерами Барма и Постником, то ли псковитянином Постником Яковлевым по прозвищу Барма, то ли неизвестным итальянским архитектором. В храме, который 80 лет назад стал филиалом исторического музея, открываются новые экспозиции. В рамках этой кампании проходит и выставка «Покровский собор в объективе фотокамеры» фотохудожника Георгия Сапожникова. Он снимал детали архитектурного и живописного убранства собора.
Ты понимаешь, какой ты маленький по сравнению с этой красотой. Я еще поднимался к внутренним поверхностям храма. Иеру снимал храма и снимал те фрески, которые находятся почти под куполом. Как только я начал подниматься выше, во-первых, человеческого роста, а потом и выше 3 метров, то каждый метр для меня было открытием. Те художники, которые расписывали это все, они это расписывали, я не побоюсь этого сказать, для Бога.
Покровский собор построен в память о взятии Иваном Грозным Казани и победе над Казанским ханством, которое с той поры прекратило существование в качестве самостоятельного государства. Это была 5-я осада Казани в истории отношений с Москвой. Она завершилась штурмом и разграблением города. Хан Едигер был захвачен в плен, мужское население города вырезано. Русские войска потеряли около 15 тысяч солдат, казанцы, по разным данным, от 40 до 200 тысяч. В традиции советской историографии это кровавая битва рассматривалась как славная победа русского оружия, однако многие современные историки уходят от трактовки тех событий как лобового русско-татарского столкновения. Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый побеседовал с директором Института истории Академии наук Татарстана Рафаэлем Хакимовым. Доктор наук Рафаэль Хакимов отвечает на вопрос, что сыграло основную роль в поражении Казани.
Играет роль то, что внутренние были распри. Я думаю, что здесь сыграла роль то, что Москва выдвинулась как очень сильный город. Москва укрепилась еще при Золотой Орде. Началось это при Узбек-хане. И она действительно стала одним из самых сильных городов экономически, прежде всего, а потом и политически.
Известно, что касимовские татары выступали на стороне Ивана Грозного, командовали его полками 2 астраханских царевича, и были и нагайцы, которые поддерживали Ивана Грозного были и всякие марийские, мордовские подразделения, которые тоже выступали на стороне русских. Почему не получилось объединиться у Казани в то время?
Здесь надо понять ту ситуацию, так называемую постзолотоордынскую. Вот эта вся территория бывшей Золотой Орды, она считалась как бы наследницей, как вот мы сегодня говорим, постсоветское пространство, да? Не было такого деления русские, татары и так далее. Москва, она была очень лояльна к Орде, всегда. Поэтому она особенно против Казани или Крыма не уступала. Но эти были центры, которые боролись за золотоордынское наследие. Татары и в Москве они уступали, они в Казани татары были и в Крыму. Это позднейшая трактовка уже, что русские пришли на Казань. Там с Иваном Грозным пришла конница как раз Шахали.
Означает ли это, что падение Казанского ханства не стоит считать трагедией татарского народа?
Ну, во-первых, это трагедия все же. Конечно, Иван Грозный пытался миром это завершить. Довольно долго он пытался реализовать это и даже был близок к этому, к миру. После того, как он уже взял Казань, он, по сути дела, привел к уничтожению, ну, мужского населения. Это была демографическая катастрофа, конечно.
Вот осада и взятие Казани как-то выдаются с точки зрения жестокости и кровопролитности в череде русско-татарских конфликтов?
Да. Это безусловно. Но, опять-таки, надо иметь в виду, когда вот мы русско-татарские говорим, то надо делать оговорку. В Казани была русская партия, а в Москве была татарская партия. Только там среди русских татар было. У Ивана Грозного бабушка татарка, Глинские. Это род идет от Мамая. Ну и, конечно, Шахали с конницей. Это в авангарде они шли. Поэтому это были внутренние разборки. Еще не совсем разошедшихся государств. Еще там православие не было таким антиисламским, такого еще не было. Но когда Иван Грозный уже взял Казань, он как бы почувствовал уже вот этот вкус экспансии. То есть имперское начало у него стало откровенно проявляться. До этого это не было такого имперского, там и Византия не использовали как некий символ. Просто Золотая Орда маячила как мощное государство в прошлом и хотелось продолжить это дело.
По вашему мнению, Москва сейчас достаточно деликатно относится к исторической памяти татарской?
Ну, я бы не сказал. Я бы не сказал так. Пытались Куликовскую битву, да, сделать праздником. Мне пришлось даже писать заключение по этому поводу. Ведь там на Куликовом поле тоже, с одной стороны, были татары, русские, литовцы. Это под руководством Дмитрия Донского, у него союзником был Тахтамыш. А с другой стороны, Мамай, и там же тоже русские, тоже литовцы и генуэзцы. Борьба за влияние в Золотой Орде, а не то, что вот татарско-русские разборки. Но это показывает Куликовскую битву. Вот в учебниках, посмотрите, очень смешно, что там русские победили на Куликовом поле, после этого ханом стал Тахтамыш. Но логики нет.
На вопросы моего коллеги Андрея Шарова об отношениях Москвы и Казани в XVI веке ответил казанский историк Рафаэль Хакимов. Впереди у нас выпуск новостей. С ними вас познакомит журналист Светлана Обратнова.
Свобода. Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Татарстане опознано 87 тел погибших в результате крушения теплохода «Булгария». Всего из воды, по последним данным, было извлечено 98 тел. В списках пропавших без вести 31 человек. Сегодня водолазы планировали продолжить обследование судна, затонувшего в воскресенье на Куйбышевском водохранилище. В ингушском городе Мулгобек неизвестный обстрелял из гранатомета машину полиции. Инцидент произошел поздно вечером во вторник в центре города. Пострадали двое полицейских. Оба госпитализированы. В Владивостоке проводится доследственная проверка по факту взрыва боеприпаса близ строящегося микрорайона для военных. Взрыв, в результате которого два человека погибли, еще двое получили ранения, произошел во вторник поздно вечером в районе, где раньше находился сгоревший склад Тихоокеанского флота. В Алтайском крае мэр города Бийска Анатолий Масиевский приговорен к 3 годам лишения свободы условно и возмещению ущерба в 22 миллиона рублей. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом Тартас сообщили в Восточном районном суде города. Один из ведущих американских сенаторов Джей Рокфеллер призвал организовать расследование возможного доступа к личным данным американцев сотрудниками СМИ, принадлежащих Руперту Мердоку. В Бельгию сегодня, как ожидается, для переговоров с руководством НАТО и Европейского Союза приедут лидеры ливийских повстанцев, противостоящих режиму Муаммара Каддафи. В Каире тысячи человек прошли марши мимо правительственных учреждений, требуя роспуска правящего в Египте военного совета. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг государственных облигаций Ирландии до неинвестиционного уровня. Ирландия стала третьей страной еврозоны после Португалии и Греции, в отношении которой было принято такое решение.
С новостями вас знакомит Светлана Обратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров. Алфавит инакомыслия. Барды. Передача первая». Можно понять страх властей перед всеразрушительным действием типографского снаряда, как говорил Пушкин, перед стихотворной сатирой. Но песня под гитару, лирика у костра, в походе, на кухне. Какую власть могли свергнуть лыжи, стоящие у печки? Что общего у бардовской песни и инакомыслия? В программе участвует журналист и бард Нателла Болтянская. Звучат песни Михаила Анчарова, Александра Городницкого, Евгения Клячкина и других. Ведущий программы «Поверх барьеров» Иван Толстой. В театре на Таганке сегодня в полдень начнется общее собрание коллектива. На него приглашены чиновники из московской мэрии. Накануне труппа составила и подписала письмо на имя бывшего руководителя театра Юрия Любимова. В этом письме, в частности, говорится, цитата, «Оболганный вами коллектив театра не желает больше с вами работать и не хочет видеть вас в театре ни в должности директора, ни в должности художественного руководителя». По словам артистов, это письмо будет передано лично Юрию Любимову. Театральный критик Марина Тимашева в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Арсланом Саидовым вспомнила историю сложных взаимоотношений маэстро Любимова со своим театром.
15 июля театр сыграет последний спектакль. Это премьера. Юрий Петрович Любимов поставил спектакль «Маска и душа» по произведениям Чехова на тему «Что есть маска, что есть душа» и «Жива ли еще душа под этой маской?». Но вот жива ли эта душа под маской театра на Таганке, мы увидим.
Юрий Любимов и театр на Таганке – это были синонимы, что-то общее, целое, неразрывное. Сейчас все, в принципе, признают, что старой Таганки не будет. Но какой будет новая Таганка и будет ли она, каких-то внятных комментариев и высказываний по этому поводу прочитать не удалось. Действительно туманная перспектива театра.
Абсолютно туманная, но, с другой стороны, невозможно сказать, чтобы история театра на Таганке была так уж непрерывна, потому что, если говорить серьезно, то сначала существовал Московский театр драмы и комедии. Между прочим, там ставил спектакли Петр Фоменко, а Вениамин Смехов работал уже тогда, до прихода Юрия Любимова. Потом началась история Любимовской Таганки. Тогда он стал называться театр драмы и комедии на Таганке. С 1964 года, с «Доброго человека» из Сезуана, брехтовской пьесы, по 1984 год. Затем все это знают, все это помнят после смерти Высоцкого, после запрета спектакля «Борис Годунов», после запрета спектакля «Высоцкий». Юрий Петрович Любимов уезжает за границу, его лишают гражданства, и он там остается, а его театр переходит к другому величайшему режиссеру Анатолию Васильевичу Эфросу. Надо сказать, что Анатолий Васильевича артисты театра на Таганке, в общем, скушали. И после его смерти с 1987 по 1989 год Николай Губенко был художественным руководителем театра, а в 1989 по просьбе артистов театра Юрий Петрович Любимов возвращается в свой театр, и уже в 1993 происходит раскол. То есть остается театр на Таганке Любимовский и остается театр Содружества актеров Таганки под руководством Николая Губенко. В 2000 году в театре был ужасный скандал с Давидом Боровским, великим художником, абсолютным соавтором спектаклей Юрия Любимова, который, между прочим, уходя из театра, написал заявление, обращенное к Юрию Петровичу, в котором было написано: «Вы всю жизнь боролись с тоталитаризмом, а в результате построили его в собственном театре». И нынешний конфликт с актерами, его, в общем, тоже можно уже исчислять с 2000 года. Он просто очень обострился в 2010, когда на вручении премии «Театрал» Юрий Петрович обозвал чиновников чурками-турками, табуретками, очень их ругал. После этого, между прочим, Любимов еще встречался с Путиным, и вроде бы Путин обещал как-то, в общем, рассмотреть требования Юрия Петровича о том, чтобы перевести всех актеров на контрактную систему. Почему это так и не осуществилось, не мне судить. Однако, вот даже то, что я перечислила, это практически уже 6 жизней театра на Таганке. И теперь начинается какая-то 7-я. Я очень надеюсь, что актеры театра на Таганке будут бережно относиться к тем спектаклям, которые сохраняются в репертуаре. И я очень-очень надеюсь, что просто эти спектакли не будут разрушены. И совершенно уверена в том, что в памяти вот это все черное, скверное, не имеющее ответа на вопрос, кто прав и кто виноват, как сказано в «Мастере и Маргарите», обе вы хороши, что вот все это из памяти уйдет, а в памяти благодарной останутся спектакли этого великого театра, одного из величайших театров, который войдет в хрестоматии по истории театра 20 века.
С театральным критиком Мариной Тимашевой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов. Вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит так. Когда театр больше влиял на общество, в советские времена или сегодня? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии. Нам дозвонился Владимир из Ростовской области. Владимир, здравствуйте. Спасибо, что подождали.
Доброе утро. Вам спасибо. Значит, в советское время, на мой взгляд, в театр ходили чаще. Было зачем ходить. Ловили слово правды. Хотя бы слово. Относительно нашего времени хочу сказать. Спасибо родной партии и правительству за явный избыток оболванивающих мероприятий. Однако кусать хочется. Спасибо.
Это был Владимир из Ростовской области. Я прочитаю несколько сообщений, пришедших на нашу почту. Советский театр, как и все другие средства культуры, безусловно, был более доступным, чем в наше время. Дешевле был билет, театров было больше. Театр не имел такого растлевающего репертуара, как сейчас. Спасибо, Кузьма. Еще сообщение. Рядовой актер Любимов стал легендарным режиссером, изощренно поливая грязью советскую власть. С кончиной советской власти закончилась и гениальность Любимова. Николай Павлович. Сейчас на потребном столбе актеры вынуждены обезьянничать. Спрос на спектакли небольшой, приходится подлаживаться. А раньше театр был искусством и делал людей лучше. Тагир. Советский театр был более доступен не только потому, что билеты в него были дешевле, ну и потому, что учил добру, что о современном театре... Чего о современном театре никак не скажешь, Лука. На связи Петр, Архангельская область. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас театр стал развращать мощнее, как написано в Библии. Всюду бродят нечестивые, когда ничтожные сынов человеческих возрастили. Спасибо.
Спасибо. Это был Петр из Архангельской области. Я продолжу и прочитаю еще несколько сообщений. «Таганка вновь станет легендарной только тогда, когда найдется такой режиссер, который в своих постановках начнет клеймить в хвост и в гриву путинизм, его кумовскую вертикаль и конвейер по созданию олигархов», написал Петр Максимович. Сообщение, пришедшее на наш сайт. Дмитрий Хоботов, Екатеринбург. «Мне кажется, сейчас», имеется в виду ответ на вопрос, «когда театр больше влиял на общество, в советские времена или сегодня?» Дмитрий Хоботов, «мне кажется, сейчас». Я, собственно, не театрал, но, как помню, в советские времена все муссировали пьесу «Гнездо глухаря», а дальше, 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 дальше. Словом, особой гремячести не было, за исключением пьес Шварца. И вот у нынешних актеров такое же положение. Кто с властью, рейтинг стремительно падает, такого раньше не было. Привезите врага Кикабидзе в любой город, вокзал от восторга и счастья снесут, а раньше побоялись бы выглянуть. Актеры стремительно набирают вес, и им, как саперам, ошибаться нельзя. Михалков, Шевчук, Ливанов, Сокуров, Табаков и Хиджакова. Полярность возникает очень быстро. Народ политизируется, и чепчик шоколадницы, как раньше, не прощается, и уже трудно рекламировать новые цитадели, сколь бы талантливы они ни были, и в 1612 год как-то не особо верится. Ну, тут уже Дмитрий Хоботов перечисляет названия не только спектаклей, но и фильмов. Еще сообщение. Вопрос этот риторический. Во времена СССР, разумеется, тогда вообще искусство занимало место социальной и общественно-политической мысли. Сейчас, к счастью для России, театр занимает в обществе свое место. Аттракционы для развлечения почтеннейшей публики, а не трибуны парламента и или кафедры проповедника, написал Дмитрий Л. из Москвы. Ему ответил Генри Багналет. Это-то и плохо, поскольку парламента как не было, так и нет, а на кафедрах все больше мошенники. Дмитрий Л., те, кому нужен парламент, борются за представительную демократию. Те, кто желает практиковать религиозные и квазирелигиозные культы, молятся и посещают культовые здания и сооружения. Вещи называются своими именами, имитации в виде искусства более гражданам не втюхивают. И это очень хорошо. Так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, когда театр больше оказывал влияние на общество, в советское время или сегодня. Мы продолжим дискутировать на эту тему в следующем часе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Впереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России в третьем квартале не превысит 0,5%. Причем в один из этих месяцев может быть отмечена дефляция, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Улюкаев. По данным Федеральной службы статистики, в июне потребительские цены в стране увеличились на 0,2% против их роста на 0,5% в мае. В целом за первое полугодие инфляция в России составила 5%. Российское правительство в сентябре может обсудить вопрос об акционировании государственной компании «Почта России», заявил ее генеральный директор Александр Киселев. Преобразование государственного предприятия в акционерное общество со 100% государственным участием, как отмечает правительство, повысит эффективность работы компании, позволит ей привлечь дополнительные инвестиции, а также участвовать в капитале создаваемого почтового банка. Каждая восьмая коммерческая организация России в 2010 году не проводила платежи в бюджеты страны, а у 30% компаний они не превышали 1% их годового платежного оборота. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных о платежах российских компаний через платежную систему Центрального банка. Сообщается, что в этом исследовании были изучены финансовые показатели более 2 миллионов коммерческих компаний, за исключением финансовых и кредитных организаций. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, по итогам первой декады июля увеличилась на 0,03 процентного пункта до 7,88% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, рост этого показателя был отмечен впервые с начала апреля. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же 10 банках составляла около 15%. Российская санитарная служба рассматривает вопрос о расширении списка европейских стран, которым разрешены поставки овощной продукции на рынок страны, сообщил руководитель службы Геннадий Онищенко. Ее экспорт из стран Европейского Союза в Россию был временно остановлен из-за вспышки острой кишечной инфекции в начале июня. На сегодня поставки свежих овощей уже возобновлены из 6 стран ЕС.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 9.
«Радио Свобода» новости.
В Татарстане опознаны 87 тел погибших в результате крушения теплохода «Булгария». Всего из воды, по последним данным, было извлечено 98 тел, 17 погибших – дети. В списках пропавших без вести 31 человек. В ингушском городе Малгобек при обстреле машины с полицейскими ранены 2 сотрудников правоохранительных органов. Нападавший скрылся, его ищут. Во Владивостоке на стройке жилого микрорайона для военных во вторник поздно вечером взорвался боевой снаряд. 2 человека погибли, еще 2 ранены. Члены Совета Федерации проводят сегодня последнее заседание весенней сессии. В Алтайском крае мэр Бийска Анатолий Масиевский приговорен к 3 годам лишения свободы условно и возмещению ущерба в 22 миллиона рублей. Его обвинили в превышении должностных полномочий. В Каире 1000 человек прошли маршем мимо правительственных учреждений, требуя роспуска правящего в Египте военного совета. В Бельгию сегодня для переговоров с руководством НАТО и Европейского Союза должны приехать лидеры ливийских повстанцев, противостоящих режиму Муаммара Каддафи. О валютах. Американский доллар по курсу Центробанка России сегодня стоит 28 рублей 38 копеек, евро 39 рублей 51 копейку. Таковы основные новости к этой минуте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В нашей программе пришло время обзора прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. Сегодня она читает для нас российские газеты. Светлана, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Вам тема, Светлана.
В Госдуму внесен президентский законопроект о химической кастрации педофилов. Этой теме посвящены сегодня публикации многих российских газет. Вчера Дмитрий Медведев внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс и другие законы, ужесточающие ответственность за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в числе предложений введения добровольной химической кастрации. Правозащитники убеждены, что вводить столь жесткие законы слишком опасно. Так глава движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью «Коммерсанту» сказал, что действующего законодательства вполне достаточно. Нужно делать акцент не на ужесточении, а на необратимости наказания, заявил правозащитник. Другие мнения и подробности о законодательной инициативе можно прочитать сегодня также в «Московских новостях», «Новых известиях», «Московском комсомольце» и «Российской газете». Россия и США договорились о правилах усыновления детей. Как сообщают московские новости, в статье «Акт приемки» сегодня должен быть подписан многострадальный договор об усыновлении между Россией и США. Поставить подпись под документом, который определяет правила трансграничной передачи сирот в приемные семьи, от России должен глава МИДа Сергей Лавров. Он был одним из инициаторов введения жестких требований к усыновителям. Эксперты издания сомневаются, что договор сделает эту сферу более контролируемой. Они видят в документе больше политического, нежели практического смысла. Многие российские газеты пишут сегодня о расследовании обстоятельств крушения теплохода «Булгария», жертвами которого, по последним данным, стали 98 человек. Вчера была названа предварительная версия причины катастрофы. Она связана с техническим состоянием судна, которое оказалось неспособно противостоять порывам ветра и волнам. Также были обнародованы имена предполагаемых виновников крушения и возбуждены уголовные дела в отношении них. Как сообщают московские новости, в уголовном деле об аварии теплохода появились первые задержанные. Глава компании «Арго Речь Тур», арендовавший судно, Светлана Инякина, и чиновник речного регистра, который незадолго до ЧП дал положительное заключение в техническом состоянии, Яков Ивашов. Также Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении капитанов 2 грузовых судов, которые после аварии прошли мимо терпящей бедствия Булгарии, не оказав людям помощи. Тем временем водолазы почти закончили обследование затонувшего корабля, и к вечеру вторника МЧС официально подтвердила гибель 90 человек. «Коммерсант» в продолжении темы публикует сегодня на первой полосе репортаж о траурных мероприятиях в памяти погибших в результате крушения теплохода, которые проходили вчера в Казани. Прочитать о ходе расследования катастрофы можно сегодня также в «Новых известиях», «Московском комсомольце» и «Российской газете». Надзорная жалоба на приговор по делу ЮКОСа была возвращена защите Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщает сегодня «Независимая газета». По данным издания, в этот раз Мосгорсуду не понравилось, что адвокаты составили совместную жалобу на приговор обоим фигурантам дела. Защитники обещают удовлетворить требования суда и вновь подать жалобу в ближайшее время. Между тем, судьба ходатайства об условно-досрочном освобождении по-прежнему неизвестна. Оно должно было быть рассмотрено еще Преображенским судом Москвы, но его отправили сначала сначала в матросскую тишину, а затем в Уфсин покорили, отметил в интервью независимой газете адвокат Вадим Клювгант. Обычно такие ходатайства рассматриваются в течение двух недель, но прошло более двух месяцев, а ответа все еще нет, отметил адвокат. Вчера после двух недель поисков был задержан и взят под стражу предполагаемый организатор массовой драки в поселке Сагра Свердловской области. Им оказался цыганский наркоторговец Сергей Красноперов. По версии представителя Следственного комитета Владимира Маркина, первопричиной конфликта явились напряженные отношения между цыганом и местными жителями. Подробнее об этом можно прочитать сегодня в «Новых известиях», «Российской газете» и «Московском комсомольце». Вчера сотрудники МВД провели выемку документов в Федеральной службе страхового надзора и в инспекции ведомства по Центральному федеральному округу, сообщает «Коммерсант» статье «МВД занялось страхованием». Мероприятие проводилось в рамках уголовного дела о взятках, которое с июня этого года расследует Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. В вымогательстве взятки в 15 миллионов рублей подозреваются заместитель начальника окружного управления Росстрахнадзора Алексей Линик и заместитель начальника отдела этого управления Эльмира Айнулина. На этот раз оперативников интересовали документы, связанные с лицензированием страховых компаний, а также надзорных документов по ним. В результате, по заверению сыщиков, были задокументированы коррупционные цепочки получения взяток чиновниками Росстрахнадзора. Социологи фиксируют резкое разочарование граждан в правительстве, пишет независимая газета. По данным Левада-центра, число россиян, недовольных работой правительства, сегодня вдвое превысило аналогичные показатели так называемых лихих 90-х. Эксперты объясняют недовольство граждан их разочарованием в посткризисной политике руководства страны и крушением надежд патерналистского толка. Не исключают собеседники независимой газеты и возникновение войны опросов и интерпретаций в свете будущей президентской кампании. «Коммерсант» в продолжение темы добавляет, что из 25 российских министров ни один не имеет 100% узнаваемости и поддержки населения. Наименее известны гражданам заместители председателя правительства Игорь Сечин, Игорь Шувалов и Вячеслав Володин. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ, который поинтересовался у граждан мнением о деятельности правительства. Эксперты расценили это как курьез и делегитимизацию правительства. Мэр Москвы Сергей Собянин вчера представил проект госпрограммы «Безопасный город» на 2012-2016 годы, которая призвана снизить уровень преступности в столице, сообщает «Коммерсант» в статье «Каждому москвичу приготовят камеры». Программа стоимостью 194 миллиарда рублей предусматривает борьбу с коррупцией столичных чиновников и совершенствование миграционной системы города, а также создание в городе системы тотального видеонаблюдения, сообщает «Коммерсант».
Благодарю, Светлана. Обзор сегодняшней российской прессы представляет моя коллега Светлана Павлова. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. Завершим этот час рубрикой «Городской репортаж». В Самаре посреди лета власти распорядились начать ремонт набережной Волги. Пляж закрыли, набережную захламили, взамен увезенных биотуалетов ничего не поставили. Самарцы удивлены как суммой денег, выделенных на ремонт – 260 миллионов рублей, так и самим ремонтом набережной в разгар пляжно-купального сезона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
С июня в Самаре началась масштабная реконструкция набережной. В этом году второй очереди Самарской набережной исполняется 50 лет. Она была построена в 1961 году, и с этого момента, по словам чиновников мэрии, никаких масштабных работ на набережной не проводилось. На реконструкцию набережной из бюджета Самарской области выделено 260 миллионов рублей. Работы затронули участок от бассейна спортивного клуба ЦСКА ВВС до Первомайского спуска. С набережной убирают ветхие деревья, заменяют старый асфальт на пешеходных дорожках, ставят специальные новые антивандальные скамейки. Говорит руководитель департамента строительства мэрии Самары Сергей Рубаков.
Мы начинаем со всех подземных работ, то есть подземные коммуникации приводим в божий вид для того, чтобы потом приступить к работе уже по ремонту твердых покрытий, чтобы не было, как в том анекдоте, да, что такое асфальт. Это временное покрытие для земляных работ. То есть в нашем случае мы от этого стараемся уйти. Работа на набережной идет согласно утвержденным планам графика производства работ. Ничего на сегодняшний день не предвещает, что эти графики будут сорваны. Мы для себя поставили задачу, что максимум до 15 сентября работы должны быть закончены, я думаю, что будет так.
Самарскую набережную будут реконструировать до середины сентября. Все это время вход на пляж в районе районе клуба «Кинап» перекрыт, что создает неудобство для отдыхающих. Невозможно погулять вдоль Волги и попасть на пляж. Людям приходится идти пешком около километра до Маяковского спуска. Пляж из-за ремонта на набережной обнесен металлическим забором, а песок захламлен строительным мусором, рассказывает Марина Петрова.
И сразу вот так вот делать, действительно, они же не понимают. А сейчас все противятся этому, получается ведь так. Ну вот что у нас там на этот сквере поставили какой-то домик, это что это такое? Ведь хочется, чтобы красиво было, а у нас получается все шиворот на выворот. Ну, наверное, можно открыть пляж, все-таки есть люди, которые хотят просто отдохнуть там.
Из-за ремонта с набережной исчезли биотуалеты, поэтому отдыхающие справляют нужду прямо во дворах домов по Волжскому проспекту, говорит местная жительница Ольга Иванова.
Ну, что с менталитет такой? И на самом деле, конечно, гадили бы так же бы во всем мире, если бы не брали за это огромный штраф. Я думаю, вот такое вот, вот я думаю, если у нас ввести как бы штрафную систему штрафования на это, я думаю, что перестали бы гадить. А общественный туалет, конечно, нужен, почему бы и нет.
Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев считает, что особой нужды в дорогостоящей реконструкции набережной не было. И это очередное отмывание бюджетных средств самарскими властями.
Пока разочарование от вот этого мифа о том, что после того, как мэром Самары наконец-то будет избран человек губернатора, эти две десятилетиями враждующих ветви власти сольются в экстазе, и на Самару прольется золотой дождь. Вот это основное разочарование. Реально, конечно, сейчас поступают средства, но недополучение средств, самарский бюджет гигантское. Я некоторое время поднял вопрос, связанный с тем, что областной Минстрой, администрируя арендные платежи за землю в городе Самаре, недополучил 4 миллиарда рублей, из которых 80% должно было поступить в бюджет города Самары. Вот эти более 3 миллиардов рублей, которые область не додала Самаре, они покрывают в несколько раз все эти широко распиаренные там 600 миллионов на дороги, на набережную и так далее. На мой взгляд, у Азарова нет духа требовать для города то, что ему принадлежит по праву.
Простые самарцы считают, что мэрии нужно по-другому благоустраивать набережную. Было бы правильнее убрать с набережной многочисленные торговые павильоны, которые их владельцы установили прямо на газонах, говорит Андрей Осташкин.
Речь идет о том, что часть павильонов будет убрана. Количество торговых точек на набережной сокращено. Так что, если брать этот аспект, внешне, по крайней мере, все выглядит вполне прилично. Но настораживает другое, что под эту благородную цель планируется вырубить 250 деревьев и посадить другие 250. Я опасаюсь за те ивы замечательные. Они создавали особое настроение. Если это вырубят и посадят сейчас саженцы, которые будут величиной с полметра, то она будет какое-то время просто лысой. Стоит брать сейчас займы у губернии из областного бюджета 250 миллионов для того, чтобы убрать одни деревья и посадить другие. Это для меня вопрос. Мне дорога та набережная, которая мне знакома с детства. Я бы на месте руководителей, наверное, не стал бы делать что-то грандиозное.
Самарцы надеются, что после реконструкции набережную украсят скверики и хороший пляж, а не многочисленные кафе по продаже спиртного и шашлычные, как сейчас. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Я напомню главный вопрос сегодняшней программы. Когда театр больше влиял на общество? В советские времена или сегодня? Принимать ответы и беседовать на эту тему мы с вами продолжим в следующем часе программы «Время свободы». А сейчас прервемся на выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Обратнова.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Химкинский лес. Борьба продолжится в поле.
Комментарии экспертов.
Театральный критик Марина Тимашева о Таганке после любимого.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Лизунков о предсказанных катастрофах и власти, игнорирующей прогнозы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.